Вознесение Иисуса Христа. Этот праздник является таким некоторым водоразделом, который отделяет нас от пасхальных праздников, завершает пасхальные праздники. И с этого момента мы уже думаем о следующем великом празднике, который мы будем отмечать в следующее воскресенье, день Пятидесятницы. И вот эти 10 дней – это, знаете, такой период ожидания. Период ожидания для учеников, потому что Христос им сказал, чтобы они ждали. И где-то, наверное, период ожидания и для нас, для того, чтобы мы вот этот вот 10-дневный период могли еще раз подумать, еще раз вспомнить об этих событиях и о том, как важно уметь ждать и быть послушным Богу. Давайте мы прочитаем об этом событии, которое записано в самом конце Евангелия от Луки. Последние слова этого Евангелия. Итак, я прочитаю с 50 стиха 24 главы. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Так заканчивается вот это вот описание, одно из четырех описаний жизни Иисуса Христа, которое мы знаем как Евангелие от Луки. Интересно, что 40 дней прошло с момента воскресения. Еще минус 3 дня – это были события страстные, когда Христа распинали, и Христос физически умер. Это было самое страшное событие вообще, наверное, в истории человечества и в истории учеников, в жизни учеников в частности. Они потеряли своего учителя. Они потеряли того, с кем они были 3,5 года, но с другой стороны, 3,5 года это не так-то много. Это, если им было по 30 лет, то 10-я часть жизни, да? Но это были самые яркие, самые важные и самые близкие годы. Потому что это были последние годы, которые они жили. Не последние, не в смысле окончания жизни, а в смысле последние по времени. И вот они теряют своего учителя. Христос много говорил о том, что ему предстоит умереть, что он будет испытывать страдания, страдания тяжкие, страдания ужасные. Ученики это слушали. С одной стороны, полуха. Помните, когда однажды они перебили Христа вопросами о том, кто будет где сидеть, кто по левую, кто по правую сторону. Христос им говорил такие очень важные и даже, можно сказать, трагические вещи, которые ему было очень тяжело как человеку пережить. Они его не видели, не слышали, не понимали. А когда понимали, то отвечали, как ответил однажды апостол Петр, «Да не будет с тобой сего». И что тогда ответил апостолу Петру Христос? «Отойди от меня, сатана». Для Христа это было искушение. Да, конечно, это было доброе, можно так понимать, что это было доброе пожелание, и каждый бы, наверное, из нас пожелал бы Христу избавиться от этих страшных мучений, но это пожелание было для Христа тяжелым дополнительным испытанием и искушением, потому что Он пришел на эту землю для того, чтобы этот путь пройти и пройти до конца. Еще в пустыне, когда Он был искушаем от дьявола, дьявол Его пытался переманить на свою сторону обманом, лестью. И воспользовавшись физической слабостью Иисуса Христа в тот момент, но Христос не поддался. Христос не поддался и в Гефсиманском саду, когда Он молился искренне и честно и говорил Отцу Небесному о том, что Ему очень тяжело, и как человек Он хотел бы избавиться от этих испытаний, избавиться от этого страшного пути, который ему предстоял. Но при этом добавлял, что не моя воля будет, а твоя. Иногда бывает так, что наша воля говорит нам, и наше желание говорит нам: нет, 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 этого не будет, этого не должно быть, я этого не хочу. Но мы понимаем, что этого хочет Бог. И вот как мы себя поведем, поставим волю свою во главу угла или волю Божью? Что для нас важнее, что для нас ценнее, что для нас более решающее? Христос показал нам то, что даже в такой критической ситуации, прежде всего, воля Божья. И хотя Христос, будучи сам Богом, одной из ипостасей Бога, Он бы, наверное, имел миллиард оснований отказаться от этого пути. И никто бы Ему не мог слова сказать, что Он не прав, что Он обязан был. Но у Него была воля Отца Небесного, воля, которая возникла внутри вот этого вот триединого божества. Мы не представляем себе, как это вот выглядело, как это все происходило, но мы знаем факт, что триединый Бог принял решение распять одну из ипостасей себя для того, чтобы дать нам жизнь. Но апостолы этого не понимали, или даже нет, они не хотели этого понимать. Они не хотели этого слышать. Поэтому, когда Христа арестовывали, то как себя повел апостол Петр? Он себя повел очень смело. Он даже отрубил ухо рабу первосвященника. То есть, фактически, он пошел ва-банк. Еще немножко, и его вполне могли тоже наказать, убить даже. Но он этого не боялся, потому что он считал, что он защищает своего учителя. Он защищает того, кого должен защищать как ученик, как добрый ученик. И ему не страшно смерти, ему не страшно того, что может последовать после того, как он приложит все усилия для того, чтобы защитить своего учителя, своего Христа. Но это не было нужно Христу. Когда Христос, исцелив раба, совершив чудо, сказал: «Вложи меч в ножны», вот тогда с Петром произошла такая метаморфоза, ужасная метаморфоза. Он впал в ступор. У него появился страх и ужас. Помните, когда Христос шел по воде, и позвал Петра. И Петр сначала пошел, и пошел по воде, он не тонул. А потом, когда увидел волны, когда ему, тут ему стало страшно, и он начал тонуть. И Христос тогда сказал, что он маловерный, что у тебя веры не хватает для того, чтобы идти по воде. Знаете, вот эта история, ее можно использовать для иллюстрации того, что произошло с Петром в Гефсимане и дальше. То есть сначала по вере он схватил меч, ему ничего не страшно, он готов защищать своего учителя до конца, но в какой-то момент он понимает, что этого Христу не нужно, что его учителя все равно арестовывают, и тут он начал тонуть. Его вот эта уверенность, его эта смелость, она куда-то исчезла, куда-то испарилась, и он стал вести себя противоположно тому, как должен был бы вести себя. Он испугался. И то, что предсказал Христос, произошло. Он трижды отрекся от своего учителя. Вот эта потеря, которую испытали ученики, она казалась невозвратной. Она, это, знаете, вот ощущение абсолютного конца. Конец всем мечтам, конец всем чаянием, всем стремлением. Все плохо. Больше ничего нету. Впереди пустота. Так себе представляли ученики. В таком ужасе они пребывали. И это несмотря на то, что они были предупреждены, они были научены. Но все это совершенно никак на них не повлияло. Они хотели слышать то, что хотели слышать, и не слышали то, чего не хотели. Когда, помните, ученики шли в Эммаус, встретив Христа, они сказали такую фразу: «А мы-то думали», помните? «А мы-то надеялись, а надежды не сбылись». Как часто мы, люди, надеемся на то, что не сбывается. И потом Богу предъявляем претензии. Боже, почему так? Я надеялся, я на тебя рассчитывал, а ты меня подвел. Не бывает у нас в жизни так? Не получается ли в нашей жизни, когда мы подменяем Божьи желания своими и потом требуем, чтобы эти желания обязательно исполнились. А если они не исполняются, значит, проблема в ком? Проблема в Боге. Это Он не сделал. Помните, как Адам когда согрешил, вот, и когда начались разборки, да, вот, как это все? Это жена, которую ты мне дал. То есть в конечном итоге виноват ты, сам Бог. Ну и если так разобраться, Боже, ты дал возможность, ты нас не оградил от этого древа, ну твои проблемы. Мы очень легко переводим стрелки. Нам это свойственно, и это свойство греховной сущности человека. Когда свою вину перекладываем на другого, на других. Также ученики, они не хотели слышать того, чего слышать не хотели. Им нравилось то, что происходило, когда Христос накормил 5000. Да, нравилось. А вот, например, казначею не нравилось, когда деньги шли не туда, куда он считал нужным. А этот казначей еще и подворовывал, как говорит нам Евангелие. И в конечном итоге к чему это привело? Что этот казначей взял и предал Христа поцелуем. И он тоже был в Гефсимании. И он тоже участвовал в этих событиях в аресте. Но он был на другой стороне. Если Петр, он обнажил меч, он защищал, да, потом он сдулся, и потом он испугался, но в конечном итоге он не стал, его поведение не стало причиной смерти Христа, то Иуда пошел гораздо дальше. Он продал своего учителя, в прямом смысле слова. Продал за неплохую сумму. И продал потому, что не понимал своего учителя, не согласен был с тем, как все происходило. Вот это непонимание учеников, оно приводило их в состояние ступора. Поэтому у креста стояли все 12 апостолов и плакали, да? 11 апостолов не стояли у креста. Да, они плакали, но плакали не от жалости, не от сочувствия, а от страха, что за ними тоже сейчас придут. Лишь один ученик, Иоанн, находился в этот момент у креста. И находились самые крепкие, самые мощные женщины, которые не задумывались ни на мгновение о том, где быть. Да, конечно, я думаю, что им тоже было, может быть, не все понятно, но они знали, где их место. Они знали, что они должны быть со своим учителем до конца. И они не оставили его, они не предали его. Они были со своим учителем до конца. И помните, Христос с Голгофы сказал с креста, поручил свою мать Иоанну, чтобы он заботился о ней. И Иоанн оказался единственным из учеников, который прожил длинную жизнь и умер в пожилом возрасте, получив великое откровение, которое мы знаем как откровение Иоанна Богослова. Опять же, он остался до конца со Спасителем. Он не сдрейфил. Он не сбежал. Он не испугался. Вполне возможно, что внутри у всех, кто стоял у Голгофы, был страх, был трепет, был ужас, было непонимание того, что происходит, но это было внутри их. Но они знали, что они должны быть со Христом. То, что происходило в сердце самого Спасителя, трудно себе представить. Но тоже там было очень много всего. И страха, и трепета, и ужаса. Особенно в тот момент, когда Христос с Голгофы произнес ужасные для себя слова. Боже мой, для чего ты оставил меня? Он должен был пройти через это, когда он никогда не был в таком состоянии. Это для него было абсолютно невозможным, ни при каких обстоятельствах, но это произошло. Он был оставлен всеми. Но это было нужно для того, чтобы выполнить волю Божью. Выполнить ее до конца. Через 3 дня воскресения. И опять же мы видим реакцию учеников, которая тоже очень показательная. Кто первым? Первым женщин. Женщин, которые знали, что гробница закрыта, что ее охраняют. Они не думали, что они идут к воскресшему, а они думали о том, что нужно телу отдать дань почести и провести вот это еще раз его, это тело забальзамировать, пелены пропитать маслом. Кстати, масло там очень много нужно для того, чтобы одного человека вот так вот запеленать. Использованное масло, до 100 литров использовалось масло. Знаете, это все донести, дотащить. Это все делали женщины. И вот они приходят, они не знали, как это будет. Они себе не представляли, ну вот, если бы приходят они, там стоят римские воины, они говорят, нам нужно это сделать. Неужели римские воины разрешили бы отодвинуть камень и начать там какие-то процедуры с телом производить? Но они об этом не думали. Они знали, что они должны сделать. Знаете, они как бы, наверное, где-то даже на каком-то автомате действовали. Надо, я пошел. Меня не интересует обстоятельства, меня не интересуют возможности, я буду это делать. Христос им, кстати, об этом не говорил, и не говорил, что он в этом нуждается. Это было их желание, и это было их понимание на тот момент, что нужно это сделать. Но Христос этому не противился, ему было важно, чтобы они пришли, и они пришли. Они пришли и увидели то, что увидели. Христа нету. Мария Магдалина в какой-то момент заплакала и подумала, что тело унесли, и плачущую Марию встретил Спаситель. И что ты плачешь? Она подумала, что это садовник. Помните, сказала, что унесли тело его учителя. А потом узнала своего Спасителя. Воскресшего. Интересно, что первым учеником, который добрался до могилы Христа, был тоже апостол Петр. Он был очень совестливым человеком, и вот то, что он произнес, вот эти слова отречения для него были как огненное железо, которое, раскаленное железо, которое внутри его жгло. И он всеми силами пытался искупить вот эти слова, которые он произнес. И когда он услышал о том, что Спаситель жив, он побежал, он помчался к гробу. И узнал Спасителя, дальше Спаситель встречался, мы знаем истории, и по пути в Гефсиманию, и со всеми учениками в горнице. И потом, когда через неделю была встреча с Фомой, который не был на первой встрече, но вот и выказал такое недоверие ученикам, но здесь ему тоже было все представлено. Он уверовал, и дальше мы видим, что... Да, еще была история на берегу Галилейского моря, где Христос спрашивал апостола Петра, «Любишь ли ты меня?» Трижды спрашивал. Это было своего рода искупление за то, ну, можно сказать, и предательство Петра. Ученики точно так же поступили, просто они это не озвучили, они просто сбежали. Но на Петре была, наверное, большая ответственность, как на лидере, поэтому к нему и спрос был другой. И вот прошло 40 дней. Я называю этот период работой над ошибкой. Христос напомнил то, чему он учил, и теперь это сердца апостолов, это была такая добрая почва, которая все впитывала, воспринимала. И ученики теперь совершенно по-другому на все смотрели, совершенно другими глазами. Мир покрасился в их глазах совершенно другие краски. Если до этого они воспринимали себя, знаете, как такую маленькую... Ну, если не секту, то таких группу особо приближенных, которые имеют чрезвычайную привилегию быть учениками самого великого учителя, который творит величайшие чудеса, которому все поклоняются и все пытаются к нему приблизиться, а они имеют возможность каждый вечер с ним посидеть у костра, пообщаться, задать лично ему вопрос, да и просто быть рядом. И вот это, ну, некоторая гордость, наверное, она была в сознании учеников. Я получил вот эту привилегию, я лучше их, я круче их, которые рядом. Возможно, они этого не говорили, возможно, они даже отгоняли эту мысль, но я уверен, что она была, и их поведение свидетельствует об этом. Иногда бывает так, что нас раскрывает то, как мы себя ведем, то, как мы говорим. Мы напрямую какие-то вещи не высказываем, но наше поведение, наши действия, они очень четко показывают, они нас раскрывают, кто мы на самом деле. И хотя нам кажется, что никто не знает и никто не видит, но на самом деле все понимают. Ну, по крайней мере, кто хочет понять. Прежде всего, Господь, который является сердцевидцем. И вот на одно слово я хотел бы обратить внимание из того, что мы сегодня прочитали. А именно, ушли с радостью после того, как их покинул Христос. Когда Христос умер, Он их покинул, да? Это была катастрофа, это было, ну, абсолютнейшее событие, которое, ну, ни с чем даже сравнить невозможно в тот момент. Ну, просто вот слово «катастрофа» большими буквами с кучей восклицательных знаков. Когда Он воскрес, это была величайшая радость, которую тоже никаким образом невозможно оценить и описать. Я думаю, что такой радости ученики не испытывали никогда в жизни, после, когда они увидели воскресшего Спасителя. Вот прошло 40 дней, и они радуются тому, что их учитель наконец-то их покинул. Это не выглядит странно? Когда мы прощаемся с кем-то, с кем нам было хорошо. Например, к нам приехали гости. Ну, не так, что там на много месяцев нам достали, мы уже мечтаем, когда бы они уехали поскорее. Нет, гости, которых мы очень долго ждали, которые приехали на какое-то время, и каждая минута с ними нам доставляет чрезвычайную радость. Ну, может быть, это наши дети, внуки, которые далеко живут, или... И вот они уезжают. Мы знаем, что встретимся мы с ними очень-очень не скоро. Бывает, знаете, дети живут где-нибудь за границей, где-нибудь далеко. Так что, ну, в ближайшие годы уж точно мы не увидимся. Мы можем радоваться в такой момент? Да, мы можем сохранять хорошую мину при плохой игре. Мы можем улыбаться, чтобы их не огорчить. Но на глазах будут слезы обязательно. Правда? А здесь об этом не говорится, здесь говорится просто, они ушли с радостью. Конечно, чисто по-человечески, внутри у них, наверное, было какое-то смятение, может быть, где-то, потому что все-таки им со Христом было хорошо, но, с другой стороны, они понимали, что все изменилось. И теперь правильно, чтобы он ушел. Правильно, чтобы он покинул землю. Вот представьте себе на минутку, если бы Христос остался. Если бы его уговорили. Это невозможно, это нереально, но все-таки. Вот Христос находится в Москве. И все христианское сообщество стремится в Москву для того, чтобы побывать на богослужении, в котором он участвует. Потом он едет в какую-то другую точку мира, и там все собираются для того, чтобы из других стран приезжают, да, вот. И он всех любит, он исцеляет, он помогает, но он в человеческом обличии. Он в одном месте может быть одновременно, только в одном месте. А что Христос сказал в свое время? Где двое или трое, там я посреди них. Если бы Христос не ушел, то это бы просто физически невозможно было бы, этого не могло бы происходить, потому что он бы физически мог быть только в одном месте. Он пришел в человеческом теле, прожил человеческую жизнь и ушел в человеческом обличии, ушел для того, чтобы нам, ну, может быть, так, духовно развязать руки. Дал нам возможность продолжить в новом формате нашу духовную жизнь. И то, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье, очень хорошо объясняет то, почему Христу нужно было уйти. Помните, он говорил: «Я пошлю вам нового утешителя, другого утешителя». Интересно, что этот утешитель ипостась того же Бога. Но это возможность вот как раз быть где двое или трое, жить в каждом человеке. Святой Дух, придя в этот мир, он тоже, если Христос пришел в этот мир как человек, то Святой Дух пришел в этот мир как Дух. Это значит, что его не было до этого. И было вот в Ветхом Завете, мы читаем, и сошел на него Дух Святой, и произошло то-то, то-то, то-то. Но в ветхозаветные времена Дух Святой работал, знаете, вот по заказу, по обстоятельствам. Дух Святой работал так, как сегодня работает эта аудитория, в которой мы сегодня здесь собрались. По воскресеньям мы арендуем эту территорию для того, чтобы здесь провести служение. Когда наступает час дня, нам нужно эту комнату освободить. В остальное время эта комната нам не принадлежит, мы ее не используем. Правильно? Вот именно так по временам приходил Святой Дух к людям и выполнял то, что должен был выполнить. А вот у нас есть комната, которую мы арендуем 24/7, в которую можем прийти в любое время, в которую мы храним наше церковное имущество определенное, да? И вот эта комната, она хорошая является иллюстрацией Духа Святого после Пятидесятницы, который всегда с нами. Вне зависимости от того, находимся в этой комнате, не находимся в этой комнате, она все равно принадлежит церкви. Мы арендуем ее так, что это помещение наше всегда, вне зависимости от нашего присутствия и отсутствия, вне зависимости от расписания наших встреч и богослужений, мы можем в любое время назначить любую встречу, прийти и провести там любую встречу. Правда? Вот, может быть, такая приземленная, но очень понятная и доступная иллюстрация того, как изменилась ситуация с Духом Святым. Сегодня с момента Пятидесятницы и до сегодня, и до второго пришествия Иисуса Христа, Святой Дух живет с нами, пребывает в каждом, кто принял крещение Духа Святого. И вот в книге «Деяния святых апостолов» об этом хорошо говорится. Мы знаем, что книга «Деяния апостолов» является продолжением Евангелия от Луки. Тот же автор, который заканчивает одним событием, событием Вознесения, и начинает новую книгу этим же событием. И вот давайте здесь прочитаем с 4 стиха. «И собрав их», 1 глава, «повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вот это вот крещение Духа с Духом Святым – это новый этап Божьего присутствия здесь на земле. И Божьего присутствия гораздо более близкого, чем Христос. Потому что Христос был человеком, и доступ к Нему чисто физически был ограничен. Когда стоит толпа тысячи человек, ну повезло тем, кто стоит в первом, втором, третьем ряду. А кто стоит сзади? Да, он со Христом. Да, он видит Христа. Но если взять бинокль, то может даже хорошо его рассмотреть. Но он не может его пощупать. Он не может протянуть руку. Он не может получить вот такое личное благословение. Христос не может его прижать к себе, к своему сердцу. Он это может сделать с одним, с двумя, с пятью, ну, с двенадцатью, да? А благодаря Духу Святому, который живет внутри каждого из нас, внутри крещенного Духом Святым человека, эти возможности контакта с Богом, они расширяются до самого-самого близкого. Ближе ничего не может быть. Посему они, сойдясь, спрашивали его, не в силе ли время, Господи, когда установилось царство Израиля? Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Интересно, что люди всегда хотят вложить в свое понимание, в свою систему те события, которые происходят по Божьей воле. И вот часто бывает так, что вот прошло событие, так, оно никуда не лезет, ни в какую нашу, ни в какую клеточку нашего вот этой вот, нашего вот этого плана, нашего вот этого вот, нашей системы. Как-то так вот, и мы начинаем думать, а может вообще что-то неправильно. Но раз оно никуда не помещается, раз оно мною не осознается полностью, значит что-то тут не так. И вот это самая большая ошибка, которую совершает христианин, которую совершал, например, Никодим, который пришел ко Христу, и который не мог никак понять, как родиться свыше. Неужели я могу обратно вернуться в утробу матери? У него было только такое понимание. Христос говорит, ты, учитель Израиля, и этого не понимаешь? Казалось бы, для нас элементарная вещь сегодня, да, которым учил Христос Никодима. Но для Никодима они были закрыты. Он не понимал, что это значит. Потому что он жил в своей парадигме. Он жил так, как привыкли жить фарисеи, книжники, он привык жить так, как, кстати, за что Христос их критиковал. Самые жесткие слова, которые были произнесены Христом, они были произнесены в адрес духовной элиты. Потому что они пытались вот это свое вставить вот в эту схему. Смерть Христа никак не помещалось в схему в сознании учеников. Ну, не помещалось, и они просто это решили. Не будем об этом думать. Вот. Ну, пусть говорит, ему нравится об этом говорить, пусть говорит. Знаете, часто бывает так, и Бог нам что-то говорит, нам это не нравится, и мы просто на это перестаем обращать внимание. А рано или поздно, когда это происходит, то мы удивлены, а как же так? А почему так? Ведь я же не хотел, чтобы это произошло, а оно произошло. Ведь я же все сделал для того, чтобы этого не слышать. А оно произошло. Вот за эти 40 дней произошло, знаете, вот такое совмещение того, что было в головах учеников, и того, что было в воле Божьей. И поэтому они, ученики, стали радоваться, когда уходили с горы Елеонской, уходили, попрощавшись со Спасителем. Но вот здесь, видите, ученики стали Христу говорить, а вот то, что ты уходишь, это не значит, что это уже начало восстановления Царства Небесного, что вот это уже почти второе пришествие. То есть вот ты сейчас ушел, а потом через недельку вернешься, и в Царство Небесное сразу наступит. И все будет, знаете, все быстро в таком режиме. Они же слышали об этом, кто же об этом говорил. И вот Христос здесь очень важно говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Знаете, как бы вы отнеслись к тому, чтобы вам бы объявили точно вашу дату рождения и дату ухода из этого мира? Я думаю, что нормальный человек этого бы не хотел бы знать. В особенности, если эта дата не так далеко, как мы себе это представляем. Но вообще, в принципе, жить, зная, сколько тебе отмерено, это очень будет тяжело. Мы живем вообще в мире времени, и время нами, мы под давлением, под домоклым мечом времени живем. В вечности времени не будет. И это нам не совсем понятно, как это вообще будет происходить, потому что мы даже себе представить не можем, как можно быть вне времени. Но Христос вне времени, Бог вне времени, вечность вне времени. Но вот то время, которое мы здесь живем, а Земля, кстати, именно то, что вот условия временные, они тоже заставили Христа в том числе покинуть этот мир, потому что здесь были определенные ограничения, а в вечности этих ограничений нету. И опять же, мы любим все расставить по полочкам, чтобы все было понятно, но надо ли это? А если мы точно знали, когда придет Христос, до дня, что происходило? В истории было несколько случаев, когда точно предсказывали пришествие Христа. И что было? Люди, которые в это уверовали, они переставали жить. В полном смысле этого слова. Жить нормальной жизнью. Они начинали продавать дома, решать какие-то вопросы, связанные с наследством, с имуществом, еще чего-то. Вот, жертвовали, часто отдавая деньги тем, кто их обманывал. Вот это уж другой вопрос. Но главное то, что они не могли нормально жить, имея эту информацию. И когда они приходили на гору и узнавали, что это не произошло, это было чрезвычайное разочарование. Но даже если бы это была правильная информация, она бы очень сбивала людей. Хотя был пример, когда, помните, Ной ковчег строил свой. Была информация, что скоро все будет плохо. Но второй вариант – не поверили. Просто не верили. И вот это вот неверие – это второй вариант реакции. Или, уверовав, начинать все продавать и вообще полностью прекращать нормальную жизнедеятельность, да? Либо не верю и все. ведь были еще случаи вот в России, да, когда многие посчитали, что раскол, когда происходил в церкви, то многие старообрядцы закрывались в домах и сжигали себя, потому что считали, что все, пришло время, это уже пришел антихрист. И сами себе ставили вот эту точку конца. Так вот, Христос их в этой теме мягко закрыл, не будем грубее выражаться, и сказал, не надо, не добавляйте то, чего не знаете. И дальше сказал им, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот что стало причиной радости. Причиной радости стало осознание, полноценное осознание того, что они не покинуты. И знаете, когда, например, вот мы приезжаем из отпуска, да, но не надо сразу идти на работу, а нас ожидает какое-то еще одно приятное событие, которое впечатление от отпуска, да, они не могут затмить. И когда вот мы в такой эйфории приезжаем, казалось бы, ну, должны бы расстроиться, что отпуск закончился, а тут какой-то еще, или еще куда-то поездка, или какой-то поход куда-то, или какое-то радостное событие, которое отвлекает наше внимание, и мы уже не печалимся от того, что мы вернулись из хорошего отдыха, да? Вот так же и здесь. Было вот представлено вот это событие, ждите. Причем интересно, что не было сказано «ждите 10 дней». Они, я думаю, что готовы были бы ждать и дольше, но, конечно, человеку сложно, человек иногда и в ропот впадает, когда долго слишком ждать. Ну, здесь был такой идеальный период выбран. Но они, когда шли, они шли уверенности, что все, сейчас это будет, и их ждет все самое лучшее. И дальше сказано продолжение, как все происходило в Евангелии от Луки, на этом заканчивается. А здесь есть продолжение. «И сказав сие, он поднялся в глаза, как мы уже прочитали, и облако взяло его из вида их. И когда смотрели они на небо во время восхождения его, вдруг предстали перед ними два мужа в белой одежде и сказали, мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути. И дальше стали ожидать. Это уже история следующего нашего служения, следующего нашего воскресения, как и что происходило. Итак, мы видим, что ангелы еще подтвердили возвращение Христа, и они поняли, что да, нужно просто идти и не строить свои какие-то планы, свои мысли, какие-то свои идеи, и требовать от Бога, чтобы Бог их реализовал. Но нужно довериться Богу и идти Его путем, путем Божьим. А дальше Бог все сделает так, как нужно. Не пытаться нам все здесь сейчас осознать, понять, но какие-то вещи Бог нам открывает. Но какие-то вещи, которые остаются для нас, может быть, непонятными, но мы понимаем, что это истина. Это просто принять это и с радостью следовать вперед. У нас очень много в жизни ситуаций, когда мы начинаем волноваться, впадать в депрессию, расстраиваться. И много таких ситуаций, которые нас ну, просто внутренне разрушают. А здесь пример того, как, казалось бы, грустное событие люди воспринимают с радостью. Потому что они знают, что с ними Бог. Что они не оставлены, они не забыты, они не брошены. У апостолов была обида на Христа, когда он ушел на крест, что он их бросил. Фактически он их предал, потому что он мог бы себя защитить. Они это прекрасно понимали. Он мог и не сделал. Так же, как они думали о том, что он мог стать царем, да? Он мог римлян? Да мог, конечно. Они прекрасно понимали, что может сон ангелов спуститься, раскидать, разбросать всех тут. Но в этом не было воли Божьей. Именно этом пытался играть дьявол, когда искушал Христа. Что ты прыгнешь, да, вот с храма, и ангелы тебя поднесут, чтобы не разбиться о камень, да? И мы думаем, ну раз это можно, раз это работает, давайте требовать, чтобы это было так. А что начал Христос? Не искушай Бога твоего. А не искушаем ли мы своим недоверием, своим вот каким-то недовольством, не искушаем ли мы Бога, не пытаемся ли мы взять часто Бога на слабо. А вот, вот ты не смог, вот, а я-то думал, а мы-то думали, помните? Вот, да поможет нам Бог воспринимать нашу жизнь в позитиве. Помните, Нагорную проповедь, с чего она начинается? Блаженны. Там список блаженств. И хоть одна из этих блаженств есть, которая, ситуация, описанная, названная блаженством, которая для нас приносит позитив. Блаженные страждущие, блаженные плачущие, блаженные нищие духом, блаженные гонимые. Да как же так? Как можно быть счастливым в таких обстоятельствах? А вот можно, тогда, когда есть цель, тогда, когда ты знаешь, что с тобой Господь, и тогда ничего не страшно, тогда даже самые неприятные события становятся причиной радости. Со стороны простых людей, земных людей, приземленных, так сказать, недуховных, это кажется сумасшествием. Но сколько было случаев, когда люди жили такой жизнью, и потом, сегодня, о них вспоминают, и они являются хорошим примером того, как бывает, как Бог действует через людей, как люди слушают Бога, и как вот это вот взаимопонимание работает. Поможет нам Бог всегда слышать Бога до конца. На самом деле у учеников были все возможности, чтобы адекватно воспринять все события, которые произошли. Но они не хотели слушать то, что им не нравилось. Не хотели осознавать то, что им было непонятно. И в конечном итоге они терялись. Мы живем в уникальное время, в уникальный период истории, когда Дух Святой в каждом из нас, когда нам Бог лично открывает те обстоятельства, свою волю. И здесь тоже вопрос, а принимаем ли ее мы? Готовы ли мы принять то, что нам открывает Святой Дух? К сожалению, не всегда. Но это факт, который мы должны принимать и который мы должны воспринимать с радостью. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.